Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов семь минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. Ну и тема нашей программы. Согласно опросу Левада-центра, более половины граждан Российской Федерации высказались за то, чтобы захоронить тело вождя мирового пролетариата. При этом против сноса памятников Ленину выступает 79% тех же самых граждан. Вот о будущем Ленина в российской истории, кто он, герой, антигерой или просто исторический персонаж, попробуем сегодня поспорить. И с нами публицист, историк Александр Самоваров. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
И заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Здравствуйте, Ярослав Северович.
Добрый вечер.
Начнем с заявления позиции. Первым будет Александр Самоваров. Александр Владимирович, пожалуйста.
Ну, моя позиция очень простая. Владимир Ильич Ленин, один из главных неудачников, по-моему, в русской истории. Все его попытки создать и реализовать нечто, что он там по-разному называл социализмом, коммунизмом, мировой революцией, всемирной пролетарской революцией и так далее, все эти попытки завершились крахом. Просто я хочу напомнить, у нас ведь мало кто знает, Владимир Ильич стал недееспособным уже в 1923 году, что из себя представляло к этому времени, ну, за 5 лет условного его правления Россия. Нищая страна, экономика находилась в совершенно чудовищном положении. Далее массовая безработица среди рабочих, естественно, массовая проституция, многие-многие миллионы беспризорных. Это вот то, что Владимир Ильич Ленин наставил реально. И плюс он наставил еще множество работ, настолько противоречивых, что каждый там потом в дискуссиях мог найти свое.
Это позиция Александра Самоварова, публициста, историка, то есть не герой, не антигерой, не просто какой-то исторический...
Неудачник.
Лузер, неудачник. Так получается, по Александру Самоварову.
Неудачник, да.
Ну и сейчас слово Ярославу Сидорову, заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России». Ярослав Северович, пожалуйста.
Честно говоря, я первый раз сталкиваюсь с такой точкой зрения по поводу того, что неудачник. Я считаю, что фигура Владимира Ильича Ленина еще, наверное, даже не до конца осознанно современниками. Современниками, я считаю, и нас, ныне живущих. Мы прекрасно понимаем, что как бы его ни называли, как бы с какой стороны его ни обсуждали, но человек этот создал, вернее, претворил в жизнь многовековую мечту народов всего мира о том, что может существовать государство, которое управляется не царем, не еще непонятно кем, а именно самим народом. Поэтому я, мое глубокое убеждение, что фигура Владимира Ильича Ленина еще долгие годы в нашей стране, и, скорее всего, и во всем мире, будет служить именно символом новой жизни и символом того, что народ сам может решать свою судьбу.
Символом или пример?
Пример и символ одновременно.
Это Ярослав Сидоров, заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России». Теперь можем переходить к дискуссии, ну и начнем с Александра Самоварова, ему первому вопрос. Когда вы говорите о том, что неудачник? Ну, неудачник неудачником, а мемориальные доски Владимира Ильича висят по всему миру, в Женеве, пожалуйста, приезжайте, память есть. А китайцы первое, что спрашивают, где здесь можно на Ленина посмотреть. То есть для них, для многих, он действительно символ, и неудачником его назвать сложно.
Ну, если мы вспомним последний год жизни Ленина, то надо сказать, что, в общем-то, он признал крах всех своих идей.
Ну, во-первых... Но, как вы говорите, он уже был недееспособен к тому моменту, поэтому что же?
последний год, скажем, его дееспособной жизни, да, там, или последние полгода, да, вот он, допустим, здесь мой оппонент сказал, что власть была у народа. Но власть народу хотели передать как раз оппоненты Ленина, то есть эсеры.
Сбежавшие за границу в женском платье?
Правительство Керенского, те же либералы, да, что они хотели? Они провели, ну, правда, это уже большевики организовывали, но их основная цель – провести выборы в учредительные собрания. То есть граждане все, это, по-моему, единственные выборы в нашей стране были, честные, которые состоялись. Граждане выбирали своих кандидатов в учредительные собрания, и учредительное собрание должно было заняться тем, чтобы обозначить, какой путь развития будет у страны. Вот это учредительное собрание Ленин разогнал, демонстрацию его поддержку расстрелял. Вот на этом вся власть народа закончилась.
Это Александр Самоваров, Ярослав Северович, вы хотели возразить как будто бы?
Нет, не то чтобы возразить, но, честно говоря, понимаете, сама дискуссия на эту тему подтверждает, по моему мнению, один факт. Это то, что уже 100 лет прошло после Великой Октябрьской социалистической революции. В 24-м году умер Владимир Ильич. А мы до сих пор обсуждаем и не можем прийти к одному мнению. Плохо было для России.
Так что это доказывает, если мы не можем прийти к этому мнению?
Это доказывает масштаб исторической личности. Как бы его не обливали грязью, как бы там не рассказывали какие-то небылицы про расстрелы, про все остальное и так далее и тому подобное, люди, как вы справедливо заметили, со всего мира и приезжают, и спрашивают действительно, где здесь мавзолей. Во всем мире висят мемориальные таблички. Очень символично, кстати, что вот буквально неделю назад в Эквадоре победил на президентских выборах человек с именем Ленин Морено. Понимаете? То есть говорить о том, что какие-то ошибки, а у кого их нет. Не ошибается тот, кто, как известно, ничего не делает. Соответственно, масштаб исторической личности Ленина не поддается каким-либо вот таким простым характеристикам. Неудачник, преступник и так далее.
Вот разумеется, это не так. Вот вы говорите о том, что мы 100 лет уже как бы помним Ленина, чтим Ленина и превозносим его масштаб, но из этих 100 лет, например, 70, это 70 лет, я это понимаю. Годы мифологизации Владимира Ильича. Тогда невозможно было его рассматривать с разных сторон. Все-таки тогда было принято превозносить Владимира Ильича. Так вот, может быть, последние 30 мы только реально пытаемся оценить, и до сих пор оценки поэтому не дали.
Нет, ну, на самом деле, мы же прекрасно знаем о том, что на Западе, скажем, этом попытки изучения и обоснования того, что произошло в 17-м году, они велись и эти 70 лет, которые, ну, существовала советская власть. То есть, есть же много работ, которые действительно, ну, нормально, совершенно объективно рассматривают всю его жизнь. И нужно исходить из того, что во многих экономических школах его работы считаются, ну, может быть, не эталонными, но очень интересными для
изучения,
да, для преподавания студентам. Поэтому, да, последние 30 лет, к сожалению, к моему глубокому сожалению, просто пошел вал грязи, лжи и мерзости, выливаемых на и на фигуру Ленина, и на Сталина, и на вообще советскую власть. Поэтому, скорее всего, это было, скажем так, ответной реакцией никчемных людишек, которые уже после смерти, ну, знаете, когда мертвого льва может покусать любой шакал. То есть, понятно, что никакого объективного исследования в последние 30 лет быть не могло.
Это Ярослав Сидоров. Да, Александр Владимирович.
Ну, мне довольно странно все это слышать, кто мешает исследовать. Ну, во-первых, если вы пойдете в историческую библиотеку, там до сих пор стоит полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина в читальном зале, то есть даже заказывать не надо, берете любой том, читаете, никто ничего не прячет. Вы берете, читаете советские газеты, они писали тогда очень откровенно, я имею в виду после захвата власти, да и до захвата власти. Вот, вы берете даже...
Это вы имеете в виду начальный период Советской России, молодой
да,
республики?
Да, да, ну, да, так, да, да, конечно. Они ничего не скрывали. Нет, они скрывали, конечно, они скрывали, да, но то, что они...
Нет, я имел в виду обсуждение и изучение на государственном уровне. Это не должна быть не то, что личная инициатива какого-то человека, который действительно может пойти в ту же самую библиотеку и взять все эти работы. Понятно, они не запрещены, их не сжигали, вопросов нет.
Я не понимаю, что такое изучение на государственном уровне. На государственном уровне проводится что? Идеологическая работа, пропаганда там и прочее, прочее. Изучать все равно будет конкретный человек. Так вот, конкретному человеку, конкретным исследователям никто совершенно не мешает исследовать наследие Ленина и все то, что происходило с момента захвата власти большевиками и до того, что происходило, сказать, никто не мешает, пожалуйста.
Нет, с этим никто не спорит.
Читайте, читайте Ленина.
Не-не, я вот сейчас о другом. Большинство все-таки граждан Российской Федерации живет не исследованиями в Ленинской библиотеке, а тем, что им заложат в школе. Как в школе скажут, вот это они, скорее всего, через всю жизнь не пронесут, если кто-то еще что-то вообще запомнит. Хорошо, если запомнят имя Ленина, если говорить о современных школьниках. Так вот, мы об этом и спрашиваем. Вот в будущем граждане Российской Федерации, вот как, по-вашему, должны смотреть, могут смотреть, как о нем будут рассказывать в школах, как должны рассказывать в школах?
Вот здесь проблема, и очень большая проблема. Я помню, что я вел семинарское занятие, и, ну, как раз период вот этот гражданской войны, и одна девочка, студентка, закричала почти истерично: «Ну, вы скажите, Ленин был плохой или хороший?»
Вот, запрос общества ровно такой. Ну,
скажите. Ну, понимаете, вам никто не скажет, вы сами должны с этим определиться, но для того, чтобы вы с этим определились, вы должны хоть что-то знать, так сказать, по этому периоду, и знать от объективных исследователей, историков, если уж вам самого Ленина почитать, ведь нужно почитать всего несколько его работ, чтобы понять, кто он был такой.
Кто-то да. вообще за всю жизнь столько книг не прочитывает, а вы предлагаете несколько работ.
Несколько работ, да.
Это как раз целенаправленная политика государства, ну, оглупление народа.
Небольшие.
Самое элементарное.
Небольшие работы Ленина, сравнительно небольшие, и можно понять, что такое, что из себя представлял Владимир Ильич Ленин. Поэтому...
Вы что конкретно имеете в виду? Потому что вы вот намеками, полунамеками разговариваете, имея в виду конкретную работу, в которой раскроется весь Ленин, причем с ужасной стороны, судя по всему. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду все его работы, скажем, не все, но здесь несколько, с десяток работ, которые...
Из 55 томов полного собрания сочинений.
Да, которые касаются вот ключевые вещи, допустим, значит, как работа, не помню точное название, в общем... Как нам...
Реорганизовать РАБКРИН.
Вот это замечательная работа, о ней позднее скажем. Как предотвратить надвигающуюся катастрофу? Так. У меня была такая работа, да, и он там план излагает, как, так сказать, предотвратить надвигающую катастрофу, как все плохо у временного правительства и так далее, но жизнь-то была более-менее сносная. И вот он приходит к власти, Владимир Ильич Ленин, и дальше нужно просто посмотреть, что начинается.
А начинается лучше... интервенция 18 государств, внутренняя контрреволюция. Ну, о чем тут говорить?
Сейчас передадим вам слово. Нет. Сейчас закончит мысль Александр Владимирович.
Пардон. Значит, во-первых, в интервенции, какая интервенция? Значит, Ленин заключает союз с Германией. Вот он приходит к власти, вот он говорил.
Брестский мир, вы имеете?
Не союз,
да, Брестский мир, да,
значит, мировое соглашение.
Приходит к власти, о чем он говорил, два его великих этих самых декрета, декрет о мире и о земле. Декрет о мире, чем он закончился? Величайшим позором для России, да, и тем, что большевистское правительство стало сателлитом фактически Германии. Заключено было соглашение с немцами, по которому они совместно с большевиками разоружали русскую армию. То есть весь 18-й год, почти весь, Ленин, в общем, держался на германских штыках. Немцев достаточно было слать одну было дивизию, чтобы их просто разогнать всех, понимаете, там сопротивляться-то было некому.
Это Александр Самоваров, Ярослав Северович.
Какая там в 18-м году контрреволюция?
Пожалуйста.
Я говорил не про 18-й год, а про начало советской власти. Нет, ну, на самом деле...
Поближе лучше к микрофону, да.
На самом деле тут, конечно, можно...
Начало советской власти – это февраль вообще 17-го года, еще задолго до Ленина и до большевиков.
Значит, я хочу сказать следующую вещь. Все это понятно, да, можно и из работ Ленина, как говорится, надергать каких-либо фактов, да, но я опять же хочу напомнить, это 55 томов полного собрания сочинений. И тут нужно не забывать о том, что многие работы, они актуальны именно в момент их написания. Понятно, что в момент написания это вот, оперативная необходимость.
Да, вспомним, грядущие катастрофы, как с ней бороться.
Да, да, я тоже первое слово. Понимаете? Поэтому говорить сейчас о том, что кто-то там что-то сдал, в итоге мы вернули все, что у нас должно было быть, то, что мы отдавали по этому миру. Вернули ведь? Вернули. Понятно, что не через один год, не через два года, но мы это вернули. И это все входило, как сказать, в... Ну, наверное, в какой-то это был план по тактическому отступлению, потом по наступлению и возврату себе всего того, что и было. Разве не так?
Ну, конечно, не так.
Александр Самоваров.
Ну, во-первых, Первая мировая война была в разгаре. Кто победит, было неизвестно. Победит ли Антанта или победит Германия. Германия как раз после прихода Ленина к власти начинает грандиозное наступление. И французы держались просто из последних сил, там, истекая кровью, французская армия, англичане несли огромные потери, американцы высадились к этому времени в Европе, но еще их армия не была развернута для того, чтобы действительно противодействовать Германии. И, в общем, это последнее усилие Германии могло было привести к краху Франции и победе Германии вообще в войне, понимаете? Поэтому как раз Ленин здесь сыграл абсолютно на стороне Германии от начала своего приезда в апреле и до подписания вот этого похабного, как он сам называл, так сказать, Брестского мира, и ничего было не ясно, мы вернули или не вернули, мы могли вернуть, а могли потерять вообще, так сказать, я вам говорю, что достаточно было одной немецкой дивизии, чтобы разогнать всех большевиков, без всякого напряжения, и вся Россия бы оказалась под пятой Германии. Вот, так сказать,
да, это... Да, но мы, опять же, говорим со слагательным наклонением.
Нет,
но
это реальность, какое слагательное?
Какое слагательное? Если бы они прислали дивизию сюда, все бы разогнали и так далее.
Реальность 18-го года
это. А после этого... Сколько? 14 государств Антанты, которые нападали на нас, начиная с Дальнего Востока, заканчивая... западными границами.
Ну, давайте сейчас мы обсудим.
Нет, дело не в этом. Мы обсуждаем,
исторические факты, какие-то конкретные.
Да, вот именно на
тот период. Как они нападали, потому что никто ничего не знает.
Так не надо, дело не в том, что надо обсуждать. Надо обсуждать или не надо.
Ну, про Чехословацкий корпус правду.
Давайте вспомним. Много можно чего вспомнить. И внутренняя контрреволюция, да, и белое движение, и все остальное. Но факт-то остается фактом.
Какой?
Что победил кто? Победил Ленин, победила его идея.
Ну и что, вы рады до сих пор, что ли, этому, я не понимаю.
А почему нет, счет на табло?
А чего не радоваться, я не пойму. А?
Счет, как говорят в футболе, на табло.
Да.
Ну вот при всем при том, что да. Много ошибок и все остальное.
А почему победил
Ленин? Гражданская война завершилась.
А почему победил Ленин? Это очень интересный вопрос. Значит, вот что из себя представляла Красная Армия, допустим...
Сейчас Александр Самоваров, да.
К концу Гражданской войны. Это примерно 100-125 тысяч боеспособных солдат, мотивированных как-то воевать. Всего-навсего. Понимаете? И там были миллионы мобилизованных крестьян, которые либо разбегались из Красной Армии, либо сдавались при...
На начальном этапе много чего могло происходить. В итоге-то кто победил?
Ну, я вам объясняю, кто победил. Ну? Англия победила.
Это как?
Да очень просто, они перестали поддерживать белые движения, вот и все. В результате этого Ленин победил, потому что...
Нет, вы сказали, Англия победила, а потом, говорите, Ленин победил.
Совместно они победили. Англия помогла победить Ленину.
Все, да. Я понял, да.
Значит,
да.
Если вы почитаете все, так сказать, источники, начиная от Черчилля, который был военным министром Англии, воспоминания лидеров белого движения, да, что происходит? Происходит, англичане перестают поставлять оружие белой армии, то есть то, на что они надеялись, понимаете? И что это означает?
Вот в этом-то и беда, что надеются на что-то, кто-то. А мы сделали это все своими собственными руками, без всякой надежды на помощь извне.
Должен заметить, что вы, Ярослав Северович, в тот момент еще не родились, поэтому не могли делать.
Разумеется, я себя отношу к этой идее, поэтому я говорю «мы». А в данном конкретном случае я говорю про Россию.
Ну, то есть вы не спорите, что Ленин остался у власти благодаря, так сказать, палике и позиции Англии?
Нет. Я совершенно с вами не согласен. То, что они перестали помогать белому движению, это означает только одно, что они поняли, что не справится им. Помогая, не помогая, вбухивая туда деньги в непонятных бывших дворян, которые устроили белый террор в стране, и не пользовались ни граммом поддержки населения. Зачем? Они прекрасно посчитали, что какие-то деньги вкладывать, помогать там вооружениями и все остальное, в итоге все равно это превратится в пшик.
Да нет, они посчитали другое.
Александр Самоваров.
Они посчитали очень просто. Если они будут помогать своим союзникам, а белые были их союзниками, и белые победят, то восстановится мощное русское национальное государство. Если они оставят власти Ленину, что они и сделали, то черти что будет твориться в этой стране, и они на долгие годы выводят... великую Россию из числа великих держав.
Тогда они не победили, они проиграли.
Потому что их надежды не оправдались.
А их надежды не оправдались?
Конечно, нет.
Да еще как оправдались.
Потом опять пришлось воевать, фултонская речь Черчилля, то же самое. Нет. История совершила новый виток,
значит,
не более.
Значит, смотрите, что получается. Большевики где-то к 1927 году окончательно понимают, что сами они ничего сделать не могут с экономикой. То есть товары на их, так сказать, на цены, цена их товаров, которые они производили, да, была где-то в 5, 6, 7 раз больше, чем товары, которые производила царская Россия. То есть экономика у них была никакая.
Царская Россия пользовалась рабским трудом.
Никакую,
о чем уж тут говорить?
Никакую индустриализацию они
провести. И в это время, когда они поняли, ну, они совершили индустриализацию.
Вопрос. Коротко, пожалуйста, Александр Владимирович.
Ну куда, короче, американцы проводят индустриализацию, это доказано абсолютно, проводят индустриализацию товарищу Сталину, приходят на помощь. Вот заметьте, когда заканчивается гражданская война? Формально она заканчивается в 1922 году, а уже в 1920 году американцы подписывают первую концессию с советской властью, вот когда они начинают помогать Ленину и большевикам.
Это Александр Самоваров сейчас. Короткий вопрос Ярославу Сидорову. Ярослав Сергеевич,
да.
А по сути, что Владимир Ильич сделал, кроме того, что развалил Российскую империю? Ведь потом уже восстанавливал все это после него Иосиф Сталин.
Он дал идею.
От которой он потом старательно отказывался.
Секундочку, да. Он дал идею. Кто от чего отказывался?
Ну, Иосиф Виссарионович отказывался от идеи мировой революции.
Имею в виду другое, что идея состояла в том, что может быть государство, управляемое народом, по справедливости, где власть принадлежит народу. Он эту идею притворил в жизнь. Более того, он смог создать движение, вот большевистское, назовем его так, которое воплотило в жизнь эту идею. Другой вопрос, как это все было, какие сложности и так далее и тому подобное. Сама идея и посыл этот был именно от него.
От него, да, ленинская идея. Я прихожу на выборы, значит...
У нас нет сейчас времени продолжать дискуссию, потому что мы должны расстаться на время информационного выпуска. Я напомню, с нами Александр Самоваров, Ярослав Сидоров. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
В эфире программа «Своя правда». Спорим о будущем Ленина в российской истории. Кто он? Герой, антигерой, просто исторический персонаж или неудачник по Александру Самоварову, одному из наших сегодняшних гостей. Он публицист, историк. А кроме этого, с нами сегодня еще заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Ярослав Сидоров. Сейчас уже пришло время подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телеграмма. Эдуард пишет: какая власть народу, если Сталин реанимировал самодержавие в еще более жесткой, нежели в царской России форме? Это вам скорее, Ярослав Северович.
Про Сталина вопрос?
Ну, тут скорее про борьбу с самодержавием.
Да. Понятно, да, вопрос о самодержавии.
Про власть народа.
Давайте не будем... Нет, тут как раз вопрос о самодержавии возник. Но, опять же, это исторический факт о том, что после смерти Сталина была проведена опись его личных вещей, в котором значился, по-моему, два френча, одни сапоги.
Это об обогащении, а что это, касается нет, о власти.
Нет, я про что я говорю.
Да.
Это, ну, нельзя сравнивать самодержавие и называть власть в сталинский период самодержавием. Как бы там ни было, никаких материальных благ они себе не получали. Что такое самодержавие? Это когда все вплоть до
вся власть
последнего,
в да, руках,
вся власть сосредоточена в руках.
Конкретного человека, да, ну, что не
нет,
так?
Секундочку, у нас был Верховный Совет, у нас был
Совет Министров.
Совет Министров и так далее. И как бы там ни говорили, да, по какой-то момент уже ближе там послевоенному, ну, понятно, что человек, который выиграл войну, ну, так во всяком случае считала вся страна, человек, под руководством которого выиграна война, не может ошибаться и принимать каких-то неправильных решений. Поэтому и горе в 1953 году было искренне всей страны. Поэтому ни о ком самодержавии здесь речи идти, конечно, не может.
Коротко, Александр Самоваров.
Ну, про власть народа, это, конечно, это же ключевой момент у моего оппонента, что Ленин вот открыл что-то такое невероятное, о чем до него раньше не знали, власть народа, хотя вообще-то власть народа появилась как лозунг задолго до Ленина, да, Великая Французская революция, свобода, равенство и братство, и народ, ключевое было слово. Вот, а власть народа, значит, власть кому принадлежала в Советском Союзе? При Ленине это было ЦК, то есть это 15-20 человек, позднее это стало Политбюро, те же 15-20 человек. Им принадлежала абсолютная вся власть в стране. Кто их выбирал? Это тоже интересный вопрос. Вот даже там, скажем, Сталина с грехом пополам выбрали все-таки в 27-м году. А дальше-то кто выбирал? Вот, скажем, не могли даже первые секретари обкома собраться, чтобы выбрать себе генсека после Брежнева. Я не говорю про народ, я говорю про партию. То есть даже партия не могла выбрать себе генерального секретаря. Какая там власть народа? Ленин создал такую систему, что, Господи, спаси и помилуй.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос к псевдоисторику. Неужели в век интернета так можно врать? Брестский мир заключила Украина на месяц раньше России, РСФСР. Во-вторых, это самое временное, это учредительное собрание, его никто не разгонял. Просто большевики левые СР ушли после того, как отказались утвердить декреты совнаркомы. И кворум пропал, и время это учредительное собрание потеряло свою легитимность. Что-то такого сложного-то. Что вы врете молодежи?
Александр Владимирович, что вы врете молодежи?
Я, честно говоря, не очень понимаю, как отвечать на такие вещи. Ну, во-первых,
учредительное собрание никто не разгорел. Просто караул устал, да.
Ну, во-первых, значит, большевики и левые эсеры имели меньшинство в учредительном собрании. Ленин пытался Спиридонову поставить во главе учредительного собрания, как известно, она левая эсерка была, а этот номер не прошел. После чего это самое учредительное собрание было разогнано. Ну, просто для краткости скажу, что этот факт признается вообще всеми, как бы никто никогда и не оспаривал. Потом была демонстрация поддержки учредительного собрания, она была расстреляна большевиками. Опять же, это исторический факт. Еще что он там спросил?
Про Брестский мир.
А, про Брестский мир. Значит, Украина, там появились самостийники, да, вот после февраля 1917 года, но они не хотели выхода из российского государства, они хотели автономии для Украины. И когда к власти пришли большевики, то вот эти автономники, так их назовем, они призвали Германию на помощь к себе, потому что на Киев двинулась армия во главе с бывшим подполковником царским Муравьевым, кстати, который захватит Киев все-таки. Да, то есть у тогдашней Украины пыталась спастись не от России, а от большевиков, заключив союз с Германией. Брестский мир – это отдельная история, но читайте, откройте Ленина, своего любимого, почитайте, там все есть.
Это Александр Самоваров, Ярослав Сидоров. Будете что-то добавлять, нет?
Да нет, на самом деле добавлять нечего. Как говорится, голос народа, голос...
Сами да знаем, да. Да. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
Я аргументы мне показались странными. Проституцию Ленин оставил, безотцовщину, беспризорщину Ленин оставил, и все это возросло. Ну, все возросло в результате войны, а не Ленина. Один аргумент, второй аргумент, Сталин оставил после себя в наследство, какая разница, в его распоряжении была целая страна. А по мне, так вот Ленина похоронить надо чисто по-христиански. Причем я против Владимира Ильича ничего не имею и очень благодарна советской власти. Но когда лежит труп человека, на него все ходят и глазеют, вот мне это было бы неприятно.
Принимается. Всем сестрам по серьгам. Начнем с Александра Самоварова, пожалуйста.
Ну, а в чем там вопрос-то? А, это факты.
Странная ваша аргументация.
Это же не я виноват, понимаете? Владимир Ильич Ленин совершил...
А что, Ленин виноват, если война в то время была?
Совершил Великую Октябрьскую революцию, после которой началась гражданская война.
До революции началась Первая мировая война. Мужики ушли на фронт.
При Первой мировой еще более-менее нормально было жить, и не разрушена экономика была, и так далее. Ни одного метра, собственно, русской земли немцы не захватили. А вот дальше начинаются эти выкрутасы Владимира Ильича Ленина с гражданской войной, в результате которой, так сказать, ну, это же факт, когда он отходит от дел в 23-м году, массовая безработица, массовая проституция, в том числе и детская, и дикая,
можно ли
дикая
в этом
нищета.
Винить исключительно Владимира Ильича, вот в чем скорее
да,
был вопрос.
Да, безусловно, да.
Это Александр Самоваров, Ярослав
Сидоров.
Да нет, конечно,
винить лично Ленина, я считаю, это совершенно неправильно. А то, что касается, понятно, что в этот исторический период действительно все эти язвы общества всплыли, как говорится, расцвели буйным цветом, но давайте не забывать о том, что, если я не ошибаюсь, к 27-му или к 32-му году с беспризорностью было покончено, причем занимался этим лично Феликс Эдмундович Дзержинский.
Ну, я не понимаю, а какое отношение к величию Ленина это имеет? Это никакого отношения...
Так об этом и разговор, что мы говорим о том, вы говорите, что безработица, проституция и так далее, детская беспризорность, это из-за Ленина.
Что оставил Ленин? Речь-то о чем? Вот он умер, что он оставил? Он оставил такую страну, в которой был капитализм, да? Ленин считал, что в одной стране социализм подстроить нельзя. Страна, в которой, да, государственный капитализм, НЭП, новая экономическая политика, дикая спекуляция, дикая нажива, дикие богачи и так далее, и так далее.
У которых потом к ногтю-то всё-таки прижали.
Нет, Ленин когда был, понимаете, и мы говорим-то о Ленине,
не
о том,
что... Но мы говорим, опять же, в сослагательных наполовинах. А если бы не было... выстрела отравленного, а если бы у него не было трех инсультов, и он прожил бы еще лет 20?
Нет, конкретно. Мы говорим, вот он умер, не если бы, а вот он умер, что там было, когда он умер, что он оставил миру, человечеству, стране. Вот я пересказываю, что он оставил.
Мы продолжаем возвращаться к аргументам, которые уже звучали, поэтому я предлагаю еще один звонок принять. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать, вот по поводу гражданской войны. Была разрушена экономика. Совершенно некорректно сравнивать с Америкой. То есть все там нафиг снесли, мы сейчас сравним с Америкой. 105 раз там производство в Америке было выше.
Спасибо, принимается. Александр Владимирович, это вам скорее.
Я с Америкой вообще не сравнивал. Я сравнивал с дореволюционными ценами. Дело в том, что это вообще-то в дневниках Троцкого, он говорит, что мы построили такую экономику, а врать ему смысла не было, он писал для себя эти дневники, в которых товары на тех же заводах российских, построенных до революции, стоят в 4-5 раз, иногда 7 раз дороже, чем они стоили до революции. Вот эта экономика, которая была построена под руководством Ленина, Троцкого, Бухарина и других товарищей.
Это Александр Самоваров, Ярослав Сидоров.
Ну, на самом деле, тут действительно сложно возражать, в том смысле, что такое впечатление, что мы говорим про, не знаю, там, про сапоги, а оппонент говорит про тапочки. Вы почему-то постоянно хотите сказать, что Ленин оставил страну там в разрухе и все остальное.
Ну, это факт
я же говорю совсем о другом, что он оставил страну с идеей, со своей идеей, которую поддержали миллионы людей.
Вы знаете,
грамотных, безграмотных, но их поддержали. И в этом самое главное его наследие. То, что действительно в стране был ужас по поводу производства промышленного и так далее, и тому под экономики и всего остального, сельского хозяйства, это все понятно. Но это был тот исторический период, который, к сожалению, случился в стране.
Ну, какие,
вот и
все.
И вот после этого, ну, и вот после этого люди, рабочий класс, крестьянство, интеллигенция советская, вооруженная этой идеей передовой на тот момент, да она и сейчас не потеряла своей актуальности, смогла все эти ошибки исправить.
Вот я говорю именно об этом. Я вам говорю, какие идеи оставил Ленин. Ленин оставил очень простую идею, что передовые государства – это Германия и США, Россия – это отсталое государство, социализм в России построить нельзя, это потом уже Бухарин придумает идею о том, что можно построить социализм в одной стране, но это уже отдельная история. Да? Ленин оставил настолько противоречивые идеи, что потом, вот, когда начались партийные дискуссии, Троцкий против Зиновьева и Каменева, потом, значит, все трое против Бухарина, Рыкова и Томского и так далее, и те, и другие использовали... Сталин, кстати, почти не участвовал в этих дискуссиях, потому что он не тянул как дискутант. Понимаете, все не использовали труды Ленина друг против друга, и все находили аргументы. Какие он идеи-то оставил, ёлки-палки.
Артём пишет вам, Александр Владимирович, ГОЭЛРО, массовое образование, отмена сословных привилегий, Маяковский, Горький, другая советская культура. Разве это не Ленин? Ну, Маяковского и Горького я бы не стал в этот список включать, потому что они начались еще до революции.
Сословие,
а вот ГОЭЛРО, массовое образование, отмену сословных привилегий, пожалуйста.
Сословие и сословные привилегии были отменены февралем, февральской революции, то есть задолго до Ленина. Дальше, что касается массового образования, вы что думаете, что без Ленина массового образования не было на стране? Оно везде есть, понимаете? Ну, даже в Африке уже есть. Почему решили, что без большевиков не было бы массового образования? Смешно же говорить об этом.
Сейчас Ярослав Сидоров.
Да нет, я на самом деле поддерживаю радиослушателя, который написал, что опять же получается, то опять мы говорим в сослагательном наклонении. Было бы, не было. Все прекрасно знают, четырехлетняя церковно-приходская школа – это был максимум для простого человека, который учился писать, читать, складывать, вернее, там 2 плюс 2, и это закон Божий знал наизусть.
Ну вот всё. Генсек
на самом деле, после,
Никита Сергеевич Хрущев и Георгий Константинович Жуков закончили всего-навсего церковно-приходскую школу. Один стал генсеком вашей партии, а второй великим маршалом. Вот как учили в царской России, достаточно было церковно-приходской школы.
Только они стали людьми, которые были вооружены передовой идеей, еще раз повторяю.
Но Жуков-то плевал на эту идею.
Да ну конечно.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире? Нет, так долго мы не можем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы поддержать человека из коммунистической партии, потому что историк, он настолько неправ. Я просто поражена.
В чем?
Потому что я вот, мне 40 лет, мы росли с именем Ленина на устах. И я вообще сейчас до сих пор хотела бы, чтобы вернулись все коммунистические принципы, потому что они справедливые для всех.
Спасибо, принимается. Александр Самоваров.
Ну, я вообще-то тоже тогда рос. Я не хочу сказать, что это было плохое государство. Дело в том, что Советский Союз прошел несколько этапов. Условный ленинский, потом борьба после Ленина, потом сталинский. Вот начиная с Хрущева и Брежнева, это уже более-менее человеческое государство, это такой крестьянский социализм, который построил Никита Сергеевич Хрущев, где был человек друг другу, друг и брат, и так далее, и так далее.
Товарищ.
Да, и товарищ, и прочее, и взаимопомощь была, и человек мог жить, допустим, почему люди вот за Ленина выступают, да, почему не выступают советская власть? Человек тогда, во всяком случае, при Хрущеве и Брежневе, мог жить, быть простым, там, рабочим, колхозником, учителем, прожить всю жизнь и уважать себя. Вот сейчас уважать себя очень трудно. И обычному человеку, и богатому человеку, да, то есть что людям не хватает в современной Российской Федерации? Самоуважение, и чтобы их уважали. Вот это было, да, в СССР, в позднем, безусловно, но для этого совершенно не нужно было раскурочивать страну, как это сделал Ленин, и так далее, и так далее.
Это Александр Самоваров, Ярослав Сидоров.
Да нет, на самом деле я полностью согласен со своим оппонентом, который говорит, почему люди до сих пор голосуют, ой, не голосуют, а поддерживают и выступают в поддержку Ленина. Я, может быть, повторяюсь, может быть, я как-то неправильно формулирую свою мысль, но смысл-то в том, что как бы ни было после этого, после смерти Ленина в 24-м году, люди, которые пришли на его место, пришли руководить этим государством, они шли с его именем вперед и в бой, и в трудовую вахту, и все остальное. А то, что вы говорите, что люди стали счастливы и самоуважать друг друга уже при позднем Хрущеве, да? А вы считаете, что когда строили магнитку Днепрогэс, люди не считали себя хозяевами жизни этой? Хозяевами своей страны?
Ну, есть
хозяева, люди, которые... Да хозяевами что, ну, и что, людьми, какие? Которые работали для себя, для себя, для своего государства. Никто Ярослав не заставлял.
Сидоров. Ну, реально, реальная ситуация совершенно другая. Ну, во-первых, рабочие получали значительно меньше, чем до революции. И, естественно, они эту советскую власть на дух не переносили. Что было в деревне, это отдельный разговор и так далее. И вот поэтому про счастье людей я бы не стал говорить. Да?
Я говорю про самоуважение.
А вот самоуважение, оно появляется уже после товарища Сталина, потому что при всех этих друзьях уважать себя было чрезвычайно тяжело. При Хрущеве, да, наступила свобода, и люди, которые вот бьются за Ленина, Сталина, они же не жили при них, ёлки-палки. Если бы они пожили чуток при Ленине, они бы с ума сошли там, понимаете, или при Сталине. 7-3-7-3. Они жили-то при Брежневе.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Да, вот слушаешь действительно звонящих и удивляешься, насколько мы все разные живем в этой стране. Звонила женщина, которая лет на 9 младше меня, которая с именем Ленина ложится, просыпается и все прочее. Для меня Ленин — это самая, наверное, жуткая и кровавая часть истории нашей. Для меня Ленин — это синоним дьявола. Поэтому я удивляюсь, как до сих пор эта мумия еще лежит не по христианским обычаям на Красной площади в центре страны. Вот это для меня удивление, конечно. Ну и, собственно, и все. А так я, конечно, на стороне историка.
Спасибо, принимаю.
Отчество, да,
Александр Самоваров, да. Ярослав Северович.
Да нет, на самом деле мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, человек не привел никакой аргументации, но, судя по терминологии, там, дьяволы, христианские обычаи, человек, скорее всего...
Верующий.
Ну, скажем так, не то, что... Нет, я боюсь, что не верующий. Я боюсь, что человек... ну, даже не хочу, как говорится, в
да,
эфире...
Да, лучше воздержаться.
Да, опоенный опиумом этим, религиозным, понимаете?
То есть
и
верующий.
Ведь по большому счету, да, ведь по большому счету, кроме того, что он сказал, он для меня там то-то, то-то, то-то и тот, он ничего, никакой аргументации не привел. И человек, как ему отвечать?
Ну, сформировалось свое представление Владимира Ильича.
Нет, вот все, никто не спорит. Я же не предлагаю его завтра пойти расстрелять, найти по адресу и по телефону.
Уже хорошо. Я давайте сейчас запущу голосование. Итак, вам ближе позиция публициста и историка Александра Самоварова, который считает Владимира Ильича Ленина неудачником. Это 134-21-35. Вам ближе позиция Ярослава Сидорова, заместителя председателя ЦК партии «Коммунисты России». Вам его позиция наверняка ясна, и напоминать о ней не нужно. Это 134-21-36. Еще раз. За Александра Самоварова 134-21-35. За Ярослава Сидорова 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же 8495. Слушаем сейчас вас внимательно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир Ильич Ленин – гений всех имен и народов. Он поменял систему, это основное. Вот сейчас ее уже трудно поменять будет.
Спасибо, вот. Принимается.
Но я огромный труд оставил.
Спасибо, Александр Владимирович. Он поменял систему.
Да, да, к сожалению, поменял систему, при которой...
Или, к счастью, опять сослагательное наклонение.
При которой огромной страной управляла сначала... 14 человек, потом 1 человек, потом 3 человека, это, значит, Маленков, Хрущев, Берия, потом опять 1 человек, Хрущев, потом, значит, коллективное руководство Политбюро.
Зато какая ротация элит, Александр Владимирович.
Потом опять один человек, Брежнев.
Слушайте, Владимир Ильич реализовал мечту.
Нет, мне просто интересно, а сейчас-то что изменилось? Так, по большому счету.
Ну, это не ко мне вопрос.
Нет, так я про что и говорю.
Мы говорим-то о Ленине, это не ко мне вопрос. Я не отвечаю за то, что сейчас.
Ну, правда, смотрите, Владимир Ильич реализовал мечту. Вот народа по-настоящему. Вот бы этих зажравшихся к чертовой матери, и посмотрим, что из этого будет. Ну, да. Есть же такое.
Да
есть.
И на самом деле он не собирался этих зажравшихся куда-то девать. Он был
философский пароход.
В чем-то это позже. В чем-то он был достаточно рациональный человек. Он не собирался отнимать у проклятых банкиров банки, у фабрикантов заводы, фабрики. Да. Он пытался, так сказать, наладить с ними отношения, но в тех условиях, которые он сам заявил, как правило игры, значит, все привело через несколько месяцев к тому, что встали и фабрики, и заводы, и эти фабриканты и готовы были бы работать даже с большевиками, да, но это было нереально.
Это Александр Самоваров. За него 134-21-35. За Ярослава Сидорова 134-21-36. Наше голосование продолжается. Кстати, Ярослав Северович, будете парировать?
Да, нет? Ну, на самом да. деле, да. Опять же, мы возвращаемся к одному, вот как-то по кругу мы ходим.
Да.
Мы говорим о роли личности в истории, да, вот на данном сегодняшнем разговоре. Вот есть Владимир Ильич Ленин, вот его личность. Уж давайте согласимся,
вот его и деяния.
Все говорят, да, что уж дураком-то его явно назвать никто не осмелится, правильно? Поэтому то, что происходило, и то, что действительно по состоянию здоровья, 54 года на самом деле, это не так уж по большому счету преклонный возраст, но он ушел, скажем так, в расцвете сил. Поэтому нельзя сейчас сказать, что именно благодаря ему все вот это рухнуло и так далее. Может быть, еще 2-3 года, которые ему отвела бы судьба, все бы исправилось. Поэтому говорить... Ну, мне кажется, это несколько неправильно.
Ну, Ленин сам говорил, допустим...
Александр Смолов, у вас 30 секунд
буквально. Встречаясь с молодежью, он не явный, но он издевался над ними. Он сказал, что ну вы хотя бы усвоите ту культуру, которую создал буржуазный мир, а потом уже мечтаете о социализме и коммунизме, понимаете? Поэтому Ленин уходил действительно страшно во всех смыслах, проигравшийся вдрызг неудачник, это я подтверждаю. Переругался со всеми своими этими друзьями, у него война была сначала с Троцким в конце жизни, потом со Сталином не на жизнь, а на смерть.
Тем не менее, на вашей стороне, Александр Владимирович, 33% наших слушателей, это то логично, есть меньшинство, 67% наших слушателей на стороне Ярослава Сидорова. Спасибо за участие в дискуссии, приходите еще.